Он удивился, как за 40 дней сделаю там. И дал ему эту митру посмотреть. И через 40 дней он принес митру, сделанную из китового, из бивня моржового. То есть там его распаривали, на пластинке делали. Вот, с медальонами, с орнаментом, с крестом, со всем, что, значит, вот там вырезано. Это митра очень долго хранилась потом в музее. Представьте себе, из моржового клыка сделана митра, круглая, совершенно пригодная, тонко выточенная. Значит, по ней резьба, медальоны Божьей Матери, Иоанна Крестителя, значит, самого Христа, значит, крестом. Все, значит, и по ней еще тонкая резьба покрывает за 40 дней, понимаете, да. Конечно, люди были способны к ремеслу, то есть руки были очень их умелые, и они построили храм. Храм, который долгое время там находился и стоял на Уналашке. Вот. И все удивлялись, откуда научилась кирпичи делать, кирпичи обжигать. Они сделали кирпичный храм. Вот. Иконостас он вырезал сам, свидетель Иннокентий, сам его позолотил. То есть это был прекрасный такой храм, в котором можно было молиться, созерцать этот храм. И это послужило еще большему вот такому развитию веры православной среди алиутов. Но он на одном месте не находился, конечно. Он путешествовал много, а путешествовать приходилось на таких лодках, которые называются, ну, по-разному, называются в основном байдарки. То есть они бывают однолючные, двухлючные. То есть вот такая вот из кожи сделанная тонкие жерди, кожей обтянутая лодочка такая. Один лючок или два лючка, в нем человек сидит все время, ноги согнутые, кто на байдарке плавал, тот знает, как это. И это продолжалось иногда несколько дней. 2-3 дня по морю плыли на этой байдарке. Вот. И на этих байдарках приходилось путешествовать и свидетелю Иннокентию. То есть он сидел в этой байдарке, ноги скручены, потом выходили, когда на берег, и ходить порой не могли русские особенно, потому что там же такое долгое согнутое положение. И шторм, и все. И чтобы, значит, вот морские брызги не попадали в глаза, то у алиутов были такие шапки, такие сделанные, как с козырьком, очень деревянные. Вот. Но на разных островах был и на свидетель Иннокентий. Он уже к тому времени овладел языком, разговаривал с алиутами на их языке, составил письменность, перевел некоторые книги на их язык. И все его ждали с такой любовью, еще приглашали приезжать. И 10 лет он там пробыл. В это время у него 6 детей было уже. Вот. Все дети были очень заняты. Они все тоже никогда не оставались в праздности. А отец им не позволял быть праздными. У него были специальные наблюдения, вел за приливами, отливами. Они этим занимались самостоятельно. Потом, собрав и местных всех ребятишек, они стали выкладывать дорожку от дома, значит, до храма из разных цветных камешков. И вот выкладывали, кто больше, у кого лучше получалось равнее, то есть получал какую-то награду. А какая награда там была? Сушеные ягодки он им давал там. Они очень любили сушеные ягодки, он там им давал. Ну и они сами могли сделать, но все равно из рук-то принять лучше. Вот и такая прекрасная дорожка получилась, разноцветная, с разными красными, белыми камнями. Там же на побережье там много всяких камней. И также они много помогали отцу, потом некоторые из них стали священниками. Вот, особенно вот известный протоиерей такой Гавриил Вениаминов, вот, один из сыновей свидетелей Иннокентия. Вот, ну и что, начальство, видя такого деятельного человека, оно захотело иметь его в центре российской тогда такой компании. Это был город Новоархангельск, это Ситка уже остров. Туда они переехали в Новоархангельск, ну, сказали, поехали. Хотя не хотели наставлять и алиутов этих добрых своих, которых полюбили там и со слезами с ними расставались. И попадает он уже в другое место. Там же вот уже индейцы Колыши, племя Колыши. Если алиуты были во всем добро расположены, так, то Колыши это были люди, которые, если сами не могли отомстить кому-то, да, то они наказывали всем своим родственникам, чтобы они отомстили обязательно за него. То есть это был совсем другой характер. Другой характер. Мы знаем, что Колыш убили нескольких миссионеров на островах тогда. Вот. Но те сами послужили, может быть, причиной несколько дразня их. Вот. Но никак не получался контакт уже с ними, с этими Колышами. Они отвергали всех русских до той поры, пока там не началась оспа. Оспа, которая заканчивалась смертью. Вот. И тут свидетель Иннокентий всегда видел только промысел тоже Божий. Пока они обживались, он никак не мог выехать из стойбища Колышей, понимаете, то одно, то второе. И говорит, как промыслительно это было, потому что если бы я раньше там туда приехал, то бы они подумали, что я их заразил, или я их сглазил, или еще что-то с ними сделал. То есть шаманы, тойоны там их, они бы сразу это возмутили против него. Но оказалось, что болезнь появилась раньше, чем он туда приехал. И когда он туда приехал, увидел это все, полная непримиримость их, то оставалось ждать только особого промысла Божия, чтобы вот этих людей обратить. Уже третьих вымерло, треть. Вот, на островах, понимаете, от болезни, вот от этой оспы. Но они обратили внимание, что русские не болеют. И вначале они думали, что это может быть какая-то случайность. И скоро уже русские стали находить на базаре, где они приходили мясо покупать у Колышей, там прям вот оспу вживленную в мясо, значит, вот, чтобы русских заразить тоже, потому что шаманы собирались во множестве, камлали там, вот, насылали зло, значит, на русских, хотели, чтобы они тоже все вымерли, даже насильственно пытались их заразить. Но ничего не получалось, потому что они имели прививки от оспы, обычные коровьи оспы привитые люди были тогда русские. И вот и, значит, некоторые стали приходить, чтобы их прививали, стали прививать этих людей, они перестали болеть, не вымирать. И вот сердце тогда их открылось, понимаете, для проповеди. Тогда они поняли, что они вроде добра нам хотят. Знаете, очень большая перекличка здесь с нашим купцом Асановым. У нас Асанов, значит, Асановский особняк, все знаете, где вот сейчас краеведческий музей наш не располагается. Не тот, а там вот краеведческий. Вот купец Асанов, он в свое время спас от оспы монголов. То есть он монголам привез эту вакцину, и они там, значит, все вот остались жить. И за это были очень благодарны потом русским. И здесь то же самое происходит. То есть эти люди перестают умирать, обращаются к Богу. И смотрите, вот когда нам говорят о том, что непонятно церковное богослужение, то в жизни святителя Иннокентия очень интересный есть пример. Он приезжает на остров, где только небольшая часть Колышей являются крещенными. И он что делает? Он на открытом месте, на воздухе, потому что храма нет, совершает божественную литургию для русских и для той части, которая является христиан. 1500 индейцев собирать, 1500, понимаете, чтобы смотреть на совершение божественной литургии, в которой они понимают только, ну, может, некоторые возгласы, которые он на языке их говорит. Но вот это созерцание литургии приводит к тому, что почти все потом они крестятся. Вот что значит, когда человек доходит духовно вот до Христа, не доходит через какой-то разум, через какое-то слышание, понимаете, не через какое-то там аналитическое свое восприятие. Вот они видели литургии, видели, как это прекрасно, видели, что это богослужение, отличающееся от этих камланий, от всего прочего. Они познали высоту духа, заложенную в богослужении. Все крестились почти, понимаете. Вот. Без насильства, без всякой, вот для себя такой вот, ну, выгоды какой-то, крестились. Ну и 15 лет там пробыл, значит, свидетель Иннокентий, уже на американском острове. И, видите, дел там много, и Алеут, и Колыши, и там еще другие люди. Знаете, интересный очень такой случай, может быть, его рассказать. Он там часы сделал уже, но, значит, в этом городе, где он жил, тоже на башне часы, вот. И что? И узнал вдруг, что в Калифорнии есть там иезуиты. Иезуиты приехали, проповедуют там, и все, им органа не хватало для богослужения, орган им нужен был. А кроме часов, значит, свидетель Иннокентий всю жизнь делал органчики. Ну что эти органчики были? Это, знаете, вот такой валик, который ручкой крутишь, у нас бы сказали шарманка, да? Валик крутишь, а там задеваются какие-то механизмы, они срабатывают, звуки издают там в зависимости от того, какой штыречек нажимает на что. И вот такие органчики он делал тоже. Вот. И он поехал туда, в Калифорнию. Приехал туда, такой смешной случай, понимаете. Вот. И предложил им этот органчик иезуитам. Поставил им вначале валик один, там, где были записаны какие-то, ну, духовные какие-то, спокойные песни. ну, музыка. Стал крутить, им не понравилось. Он поставил потом русскую прессовую, у него был валик русской прессовой, стал крутить. До того им понравилось, он потом всю жизнь смеялся, говорит, иезуиты, наверное, там под русскую прессовую до сих пор молятся, говорит. То есть, такой интересный у него был момент. А когда он жил в Новоархангельске, то все часы в городе шли точно. Все часы в городе шли точно, все справлялись по его часам. Кстати, есть случай, я это еще маленько увлекся спросить, но случай такой тоже, там один из таких высокопоставленных людей в Петропавловске, когда уже в Петропавловске он будет, он очень хотел обратить внимание, у него часы остановились и не шли. А уже тогда Иннокентий был епископом, и уже как-то обратиться, отремонтировать мне часы было как-то неудобно, понимаете. И он собрал собрание, а эти часы положил на виду. Вроде он заметит. И свидетель Иннокентий, конечно, заметил часы, говорит, какие часы. Он говорит, да хорошие часы, но правда не идут. И вот он такую фразу говорит, запомните, по-моему, Николай Александрович, вот, и другим накажите, что незаведенные часы не ходят. Человек должен был за всеми хронометрами наблюдать, значит, за всем. Но в Новоархангельске было совсем по-другому. Там сейчас часы шли точно, все было хорошо. Проповедь и храмы строились. Вот. И нужно было как-то оформлять все в епархию, понимаете, чтобы это была епархия, самостоятельная епархия. Много нужд появилось, и с этими нуждами пришлось, значит, священнику Иоанну Попову, Иннокентию Вениаминову, отправляться в Санкт-Петербург. Дорога была дальняя, поэтому, значит, жену он отправляет в Иркутск. В Иркутск дорога там уже была получше к тому времени. И только одну дочку с собой берет, младшую, вот, для этого путешествия. И он, значит, отправляется на корабле, отправляется с Тихоокеанского побережья Америки, обходит всю Америку, значит, да, пересекают Атлантический океан, вот, Африку там проходит краем, и, в общем, уже через Англию попадают, значит, в Санкт-Петербург. 8 месяцев. Плавание. Значит, вот он оказывается в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург встречает его, неплохо встречает, вот, но более всего Москва. Мы знаем, что там в это время святитель Филарет Московский, о котором мы с вами неоднократно говорили. То есть это век Филарета, и он Иннокентия привечает более всех других. То есть святитель Филарет, который и преподобного Макария здесь всячески поддерживал с его миссией. И свои связи, будем говорить, алтайскому миссионеру преподобному Макарию отдал. И здесь он всячески помогает Иннокентию для развития миссии. Встает вопрос уже организации епархии. Тут промысел Божий вмешивается снова в жизнь свидетеля Иннокентия. Уже для него может быть больно, понимаете, потому что приходит известие, что жена у него умерла в Иркутске. Вот. Он готовится сразу поехать туда, потому что, представьте себе, ну, один ребенок здесь, пять там, значит, уже хотя двое учатся в семинаре. Вот. Но святитель Филарет его удерживает и говорит, потратишь время очень много, ты никуда не успеешь все равно. Он промыслительно об этом думает, потому что он знает, что лучшего епископа для тех областей нет. Тем более сейчас препятствия, если так можно выразиться, со стороны жены, оно упраздняется. То есть нет такого препятствия. Он может принять монашество, потому что мы знаем, что после Василия Великого все епископы, они практически у нас все монашествующие, понимаете, да. И к монашеству святитель Филарет склоняет его, он принимает постриг с именем Иннокентий, вот, и вслед за этим Хиротонию принимает в епископы. То есть это человек самый заинтересованное лицо, самый лучший всех знающий потребности русской Америки. И ему достается епархия, которая, знаете, вот кто представляет себе карту, а все, наверное, представляют, нас же учили в школе, все-таки географии. Это Камчатка, Якутия, Русская Америка, все побережье Русской Америки, до Амура, вот. От Якутии до Амура, вся Восточная Сибирь. вот это его епархия, где он должен насаждать слово христианское. Приезжает он в Иркутск уже епископом, то есть, получается, завершает свое кругосветное путешествие, как бы из Иркутска он пошел, в Иркутск же он вернулся, только с другой стороны уже, в этом случае, с запада. Ну, конечно, его встречают там с великим почитанием, и надо сказать, вот, если там совершается то, что свидетельствует о великой кротости святителя Иннокентия. Один из семинарских учителей, почитая епископа, говорит, вот низкий вам поклон, стал перед ним на колени и говорит, вот чего же вы достигли его там. И не задумываясь, сразу же свидетель Иннокентий опускается перед ним на колени, говорит, а кто ж меня учил, вы меня и учили, и поставили на эту высоту. Знаете, да? То есть вот благодарность, не превозношение, совершеннейшая благодарность. Приходится долгому задержаться в Петропавловске Камчатском, на Камчатке. Здесь уже, значит, он обустраивает церковь, отправляется в Якутию, новые виды транспорта осваивает, новую одежду, то есть путешествует на собаках уже, получается, по Камчатке. Там его брат находится, который тоже овдовел, он так отдельно живет, он его посещает, брата на Камчатке. Значит, снова то же самое, все, снова язык, письменность, переводы, якутам переводы, Якутия отправляется, Якутия 60 градусов мороза его встречает, понимаете, да, приходится носить только меховые одежды на себе, не ниже 40 не было, 60 градусов, значит, вот все, что нужно для причащения, там вино и все вот здесь прижато, значит, войлоком зашито, вот, на груди все, чтобы греть, на случай, если, значит, неожиданно попадает в пургу, запас небольшой и пищи, вот, обкладывались собаками, чтобы собаки грели, пойти епископ как путешествовал, значит. Но вдруг, с другой стороны, когда святителю Иннокентию потом говорили о его путешествии, как о каком-то геройстве, он всегда говорил, да что вы, меня же кто-то вез, люди же ездят, и ездил я, а так я пешком очень мало ходил, он говорит, понимаете, вот. Ну и 60 градусов якутские морозы, значит, вот 40-градусные, 30-градусные самый минимум, якуты. Среди них насаждение веры Христовой. Пища в основном это юкола. Юкола что такое? Юкола это сушеная рыба. Вот, и когда он приехал, значит, туда на побережье, один из тамошних старожилов сказал, он всегда имей воду при себе, бутылочку. А он не понял, а почему? Но оказалось, когда они в пурге и другой пищи не было, кроме вот этой рыбы, он всегда говорит, стражду в огне съем, то есть рыба-то, она требует воды, а воды нет нигде, снег, он не удаляет жажду, понимаете, вот в этом случае. Вот такая жизнь. Потом, значит, отправляется в этот момент, русское государство уже делит с китайцами Амур, то есть русские начинают распространяться на Амур. Потом, в конце концов, написано пограничное соглашение с китайцами об Амуре, значит, вот. И начинается война. Война не с китайцами, нет. Война начинается в это время, Крымская война, 1855 год. Крымская война, когда англо-французская эскадра, значит, поддерживает мусульман, турок против войны в России. В общем, Крым, Севастополь, это мы знаем все, связаны с именами адмирала Нахимова и других. Но на Тихоокеанском пробережье России происходило то же самое. Вот. Англичане сразу захотели захватить множество вот здесь островов, на Сахалин, значит, стали претендовать, сразу на Камчатку стали претендовать и на Тихоокеанское побережье России. 50 кораблей английской эскадры все время курсировали вдоль Тихоокеанского побережья. И когда святитель Иннокентий туда отправился, вот на юг своей епархии, будем говорить, на Амур, то ему говорили, куда вы едете, там англичане. Он говорил, ну что, а я им нужен, что ли? Ну захватят меня еще, ущерб им причиним, меня же кормить надо. Вот. То есть, и когда он приехал туда, в бухту Аяк, то в этой бухте не было ни одного человека. Город стоял пустой, городок такой небольшой, скажем, а все жители попрятались в лесу, то есть от англичан спрятались, потому что эскадра была всегда в виду, И он туда походил, их утешал, напутствовал, причащал, там, исповедовал. В лес приходилось ему с города ходить, а он один был в городе. И когда англичане захватили этот город, они по городу бегут, никого нет. Увидели храм, до храма добежали, значит, галдели там все так, как вот скажем по-русски, кричали, завалились в храм большой толпой. И смотрит, человек стоит посредине храма на коленях и молится Богу. Вот. Вначале покричали, но видят, его не отвлекает, это их разговор. Они сами утихомирились, смотрят, там молятся. И свидетель Иннокентий говорит, хоть бы один из них русский язык понимал, они меня тогда на куски разорвали. Потому что он молился о победе русского оружия, больше ни о чем не молился, против супостатов. Вот. Ну и они, значит, смотрят, человек благоговейно молится, постояли, сами как-то стали стесняться маленько уже. Вечером он их чаем поил на своей квартире, значит, угощал там их пряниками, да всем там. Потому что воспринимал их как стихийное бедствие просто. Потом договорился, стал вот из своего, значит, уже доброго отношения с ними, через переводчика стали разговаривать, добился освобождения священника одного из плена, который ему нужен был для службы, еще там некоторые такие сделал вещи. То есть вот так он встретился с англичанами, но они там побомбили, постреляли, особо причин вреда никому не причинили, но захватили несколько наших матросов, солдат, человек 40, значит, и вот с этим отошли. Свидетелю Иннокентию надо было отправляться снова, значит, на Камчатку. Он садится в корабль, выходит в море, и тут начинается такой шторм, что корабль этот вот так вот весь сотрясается, понимаете, страшный шторм. Трещит вся эта обшивка корабельная, ветер, значит, свободно гуляет, паруса все убраны, как щепку носит. Псаломщик, который был, находился вместе со свидетелем Иннокентием, вдруг видит дверь в его каюту, открывается дверь в каюту, он думал, что-то хочет попросить, заглянул туда, свидетель Иннокентий стоит на коленях, опять же, и читает на отход души о самом себе, знаете, вот, спокойно канон читает, вот, но он так тихонько дверь за собой прикрыл, вышел, через 15 минут появился свидетель и стал давать рекомендации капитану, потому что он много по морям плавал. И, кстати, первое прославление Германа Аляскинца, оно тоже из уст свидетеля Иннокентия выходит, потому что когда они попали в очень сильный шторм, он не мог причалить там в этих в Аляске, то он обратился, преподобный Герман, если ты имеешь какую-то милость перед Богом, то помоги. И море утихло, они смогли причалить. И вот, значит, здесь в море как щепку носит этот корабль. Рекомендации свидетеля Иннокентия привели к тому, что корабль погиб, но ни один из пассажиров не пострадал. То есть они выбросились где-то наотмель. И вот все пассажиры остались, значит, корабля нет, пришлось отправляться на другом судне, на пароходе. Но она не имела намерения отправляться на Камчатку, а они попали в Японию. Ну и хорошо, потому что там свидетель Иннокентий встретился со своим учеником, так скажем, Николаем Японским равноапостольным. Потому что когда Николай Японский равноапостольный прибыл в эти места, то лучшего помощника ему, наставника в миссионерских делах, как Иннокентий Вениаминов, не было. Он даже ему риасусом шил из барка. Говорит, приедешь, представь, в незнакомой стране, по твоему внешнему виду будут судить о России. Там. Поэтому тебе надо хорошую риасу, шил из барка ему риасу, отдал свой наградной крест ему. Вот, я отправил его в Японию. И вот, получается, на пароходике это маленькое, они приезжают в Японию, приезжают, и совершается встреча между вот этими людьми, двумя апостолами. Один апостол Америки и Сибири, другой апостол японский, понимаете, да. Вот такое, кажется, как это совершается в далекие времена, когда Петр с Павлом встречается, понимаете. Вот. Но он встречается с своим учеником, снова отправляется на Камчатку, снова занят делами, многочисленными своими делами. Знаете, уже составлена им грамота для народов Амура, для тунгусов, там еще всех вот этих национальностей, понимаете, вот амурских. Вот, то есть множество языков пришлось так вот с помощью толмачей всякого. То есть получается, все население местное от Якутии до Амура имеет свою письменность, имеет свою языковую систему, понимаете, вот, упорядоченную вот, свидетелем Иннокентием Вениамином. Колыши там, Алиут и все прочие, понимаете, да. Вот, что значит, что может делать один человек, если он ответственно относится к своему делу. Вот. помощью Божией, конечно. И когда свидетель Филарет приходит уже в такой определенный возраст, который говорит о том, что пора уже встретиться с Богом, то свидетель Филарет никого, значит, своим преемником не видит, кроме свидетеля Иннокентия. Вот. Об этом оставляет его замечание. И свидетель Иннокентий приходится оставлять свой край, вот просвещенный им, и отправляться в Москву, который ищет еще, может, большего просвещения. Вот. Потом, впоследствии, очень скоро, вслед за этим, Русская Америка была продана, вот мы знаем, вот, Николаем Первым. И, ну, обстоятельства были разные, может быть, этой продажи, стоит ли о ней говорить. Но с болью, конечно, свидетель Иннокентий к этому отнесся, как и многие люди, в которые была связана вот вся жизнь с этим. Но надо сказать, что наследие Иннокентия осталось и как бы непозыблемым, потому что, знаете, вот до сих пор среди колышей, среди алеутов есть священники, есть церкви, там есть православная вера. Знаете, да? Вот. Ну и в Москве 10 лет. 10 лет трудов, опять же, святителя Иннокентия. Тихая, такая мирная, казалось бы, жизнь московская. Но надо сказать, что московское общество тогда даже не представляло собой такого верующего населения. То есть уже люди как-то забыли. И поэтому, значит, святитель Иннокентий занимается там тоже миссионерством среди москвичей. То есть он занимается проповедью христианской. Его труд «Указание пути в Царство Небесное», о котором мы с вами говорили, вот «Возьми крест свой, иди за мной», это вот именно святитель Иннокентий об этом написал подробно. 10 лет на московской кафедре он остается. Последними словами его перед смертью были: «Будет на все воля Божья». Знаете, да, он причастился прямо перед своей кончиной. Вот. Сам прочитал то, что мог прочитать в этот момент, и отошел к Господу на 82-м году жизни. 82 года прожил. 82 года полные таких вот напряженных трудов. Мощь его находится в Троицкой Сергиевой Лавре. Вот. Господь меня сподобил, я поклонялся этим мощам его. Вот. Лавре, к которой он всю жизнь стремился, которую он почитал, как всякий монах и всякий христианин православный, потому что лавра основана преподобным Сергием, это, по сути дела, сердце, как говорится, духовной России. Вот. И в этой лавре он же и покоится, святитель Иннокентий, после многих своих трудов. Но московский период жизни был, может быть, менее такой романтический, чем вся жизнь, значит, святителя Иннокентия, но она не менее напряженная была. Знаете, вспоминается характер вот такой святителя Иннокентия, когда он приехал первый раз, ну, единственный, может, раз в Санкт-Петербург, его не пускали на прием к епископу, требовали с него взятку, на бумажке написали 25, вот. Он говорит: знаешь, я человек такой сибирский, вот, необразованный, я сейчас прямо через тебя перешагну, зайду, вот, и все доложу, что мне надо доложить. Ну, и тогда бумажку порвал быстренько. Вот, и, то есть вот эта косность, вот эта бюрократия, вот эту казенщину пришлось вот свидетелю Иннокентию вот ломать не какими-то административными методами, а опытом своей вот жизни, понимаете, своим вот влиянием, вот своим трудом, который он всячески вот проявлял. Ну, вот такая жизнь святителя Иннокентия Вениаминова, апостола Сибири и Америки. Ну, и вот мы, знаете, в перечне вот этих святых, которых мы в четверг вспоминаем с вами, всех московских наших, вот мы найдем великих, вот это можно, знаете, вот весь год посвятить только тому, что о них говорить, потому что они столько трудов сделали, коснуться Ермогена или Тихона, священномученика, смутные времена, один, значит, вот во времена польского нашествия, значит, смутное время, другое во времена уже, о которых мы говорили не так давно с вами. Вот, то есть великие люди, великие жизни, преданность Богу, служение, ответственность за свои слова, ответственность за то, что они, к чему они призваны. Понятно, да? Вопросы-то есть какие-то у вас? Не, ну связанные с темой, не связанные с темой. Кстати, свидетель Иннокентий в Москве тоже часы чинил, да, там механик у него был такой. Вот. Так, время сколько у нас? Истекло? 20 минут. Ну, пожалуйста, вопросы, если есть какие-то относительно нашей темы или не нашей темы. Вот. Просто и говорить уже нечего, да, потому что столько вот у нас примера мы подчеркиваем. Поэтому нам надо читать всегда жития святых, особенно если жития святых полные какие-то попадают нам. Вот. То есть люди, с которых просто жизнь свою надо устраивать. То есть вот духа праздности не допускать в себя, что все время чем-то заниматься. Вот. И вот это вот отношение все-таки к людям очень показательно у всех святителей. То есть они как-то к их недостаткам относились благосклонно. Вот знаете, я даже вот в связи с святителем Иннокентием, вот его письмами к миссионеру, кстати, святитель Иннокентий написал ту знаменитую клятву миссионера, которую, значит, буду дело свое исполнять без скорости и без всего такого. То есть много очень рекомендаций миссионер он давал, и в том числе рекомендации очень такие практичные. Он говорит, что никогда человека для поездки своей не отрывай во время, значит, хода рыбы или еще охоты, то есть не сходи. То есть когда человек занят непосредственно своим добыванием хлеба насущного, не двигай его никогда с места, никогда не навязывайся никому. Такие хорошие у него очень поучения, понимаете, вот связанные с миссионерским трудом. Вот. И надо сказать, что жители Севера, они вот как пост соблюдали? Мы соблюдаем пост переменной пищи, то есть мы не едим скоромного. У них такой возможности не было, потому что там Север — это только рыба и мясо, больше там ничего нет, жир еще пьют, понимаете. Вот они не понимают, как травку есть, понимаете. Но едят травку там, но может это там, чтобы они цингой поэтому не болеют, потому что желудок там оленя, они вместе с ягелем употребляют в пищу, поэтому у них нет цинги. Русские удивлялись всегда, почему у них нет. И потом полусырое мясо ели, конечно. Потому что вода закипела, мясо сварилось. Вот. Так, ну, значит, вот, так переменной пищи не было возможности соблюдать пост. Поэтому они не ели много и не ели рано. Не ели много. А когда свидетели Иннокентий еще начал их просвещать, еще им не было возможности, то есть подготовка их к причастию была очень простой. Они слушали проповедь и шли причащаться, понимаете, вот. То есть даже не требовал от них. То есть вот это снисхождение к их немощи, оно привело к тому, что потом люди были там глубоко благочестивы. И тем более мы можем сравнить, допустим, тех же самых людей, чукчей, вот, алиутов. Ну, у нас алиутов нет, но камчедалы, допустим, камчедалов, да. Там они сохранили веру, вот там, потому что там свидетель Тихон потом тоже в этом много, тоже в Америке служил, тоже в свое время, свидетель Тихон московский, тихоновцами до сих пор себя называют, и свидетель Иннокентий, то есть там вера сохраняется. Если бы такое это всеобщая антихристианская машина не прошла по северным побережьям нашего, значит, Тихого океана, то там же тоже люди такие же бы сохранились, как и за проливом Беринговым. Помоги, Господи. То есть можно представить себе труд огромный, который они сюда вложили. Вот такое снисхождение, милостивое, доброе отношение вот всех миссионеров, вот, которые трудились на поприще против Пади Христова. А свидетель Николай Японский, помню, вообще выражает это одной такой очень удачной фразой. Он говорит: вначале заслужи любовь, а потом проповедуй. Одна из миссионерок нашего времени, допустим, Герантиса Гаврилия, старица Гаврилия, Геронта — это значит старец по-гречески, Герантиса вот, Гаврилия, когда в Индии находилась, она тоже говорит: надо жить жизнью такой же, как они живут, вот. А потом уж потихоньку они тебе расположатся. Вот. А приходилось жить-то в разных местах, и ей тоже, в ашрамах там, это Вивекананды, да, всяких там местах вот сатанинских этих вот. А тоже не обижала их, поступала по-доброму, да и вот что-то, может, и преуспело. Помоги, Господи. Вопросы, пожалуйста. Вопросов нет? Тогда заканчиваем. Иннокентий. Ну, да-да. Ну, хоть каждый день. Некоторым хоть каждый день. Вот. Помоги, Господи. Ну, нет, а это... Знаете, вот даже как это... Как, значит, такой у нас... Иеромонах Роман, да, песня-то вот его более известная. Там у него стихи запомнят. «Канон на исход души – мое излюбленное чтение». Правда? Точно, горячиться, конечно, не надо, но если есть, значит, вот не желание, а если есть такая опасность, вот, то надо, конечно, читать. Можно и прочитать самому, ничего. Там даже покаянный канон, просто ну, покаянный, и все. Что там такого нет. Вот. А то прочтешь и сразу умрешь вдруг. Вот. Пошел, значит, покаялся, пособорился, причастился, пришел на исход души, прочитал, и все. И полностью готовый представился. Нет, такого не будет, понимаете. Тогда, когда Господь благословит, тогда придется так, понятно, да. Ну, надо, ну, ознакомьтесь, пожалуйста, да. Там, ну, да, нет, это обычное такое, не надо бояться суеверно ужаса испытывать в этом случае, не надо, ничего такого не происходит, а то, как бывает сейчас, вот, и приезжаешь куда-нибудь к дому, в подъезд заходишь, они только священник увидели, наши, те, кто живут в подъезде, допустим, говорят, что кто-то умер, то есть они... Священник увидит, значит, кто-то умер обязательно, понимаете? То есть только, потому что одна главная потребность – это отпеть, а больше ничего. Вот, поэтому думаю, что много других потребностей еще есть у нас. Ну, а это тоже, с этим тоже надо быть знакомым, как это делается, в каких случаях это делается. Как... И потом это не один раз в жизни можно читать. Над некоторыми святыми отходную читали... Особенно старцы оптинские, там и по 17, и по 20 лет, особенно вот преподобный Амвросий оптинский, который очень тяжело умирал. Вот, наверное, долго читали над ними, понимаете, вот прекращали, опять начинали читать, вот, да, потому что вот так вот она, жизнь-то наша сегодня такая, завтра другая. Поэтому надо быть знакомым со всеми церковными песнопениями, совершенно необходимыми для нас. Вот, и это в том числе так же. Так вот, пожалуйста. Да, можно сидя. Вот. Можно читать. Можно читать, да? Ну, конечно, не обязательно там, потому что мы потратим столько времени на езду, бывает, что он уже и порой отойдет, правда же, да? Вот. Ну да, вот я говорю, что можно, конечно, потому что Господь же везде, мы же к Нему молимся. Вот. А если человек даже и отсутствует, ну что тут такое же, куда деваться-то, помоги Господу. Так, вопросов нет больше, да? Я всегда думаю, что столько вопросов, а оказывается вопросов нет. Готовимся на крестный ход тогда, хорошо? Все пойдем на крестный ход, да? Ну хорошо. И всех, еще каждый 5 человек с собой приведет. Хватит. Шучу, конечно. Так. Ну, крестим всегда. Почему их не будут крестить? Будем крестить. Почему? Воскресный день. А почему нет? Как обычно. Что? Ну, может, и будут венчать. Но, собственно, не препятствий нет. На покров, субботу, воскресенье, хоть как венчание нет, а в сам праздник-то может. Вот. Может такое быть. Я как-то помню, на Успение Божьей Матери все сделал, еще даже соборовал на дому. Такой у меня был рекорд. Кроме, конечно, рукоположения, потому что рукополагать я не могу. Сейчас остальные все таинства совершил. Вот, и крестил, и венчал, и на дому соборовал, и причащал. Все, в общем, там такой был как-то день.
А вот на служении в неизменном виде, как долго для нас уже?
Ну, как сказать, ну, из точного такого нет даты, но надо сказать, что время упорядочения богослужения, оно связано больше с именами Василия Великого и святителя Иоанна Златоуста, то есть это время 4 века, вот с 4 века, где-то с 5. Но надо сказать, при, значит, патриархе или тогда при синоде всегда работала богословская комиссия, всегда какие-то неудуменные вопросы, молебные всегда какие-то вещи, они всегда, когда церковь диктовала, как это жить церковно диктовала какие-то условия, то есть это разбиралось, понимаете, вот как правильно делать, что делать. Какие-то вносили поправки, они принимались синодом, и они, значит, совершались вот так, как положено. А так, время упорядоченной литургии божественной, это 4 век. То есть с 4 века практически изменений божественной литургии нет. Вот. Две мы знаем, Василия Великого и Иоанна Златоуста, но еще и апостола Иакова есть литургия, которая очень редко служится в церкви. Она скорее такая учебная, как академическая литургия, она служится там где-то в Лавре Троицкой Сергиевой, еще где-нибудь бывает такая литургия апостола Иакова. Бывает и по-гречески служит. Вот сейчас у нас тоже, кстати, вот тоже в семинарии в Барнаульской тоже иногда по-гречески служит. То есть вот раньше в русской церкви служили по-гречески только. Вы знаете, я уже говорил, что некоторые слова русские, они как бы вот взяты от этих богослужений греческих, там куролесить начал, там закуролесил, понимаете, вот, а это же перефразирован кириолесом, то есть Господи помилуй, особенно на воздвижении креста, вот праздник, который происходил, там 100 раз надо на каждую сторону петь Господи помилуй, то есть 400 раз Господи помилуй, конечно, они там хор пьют кириолесом, и русский человек скажет куролесит, что-то там очень быстро что-то делает, вот поэтому. И другие всякие такие вот слова, знаете, вот может быть для разрядки маленько вам расскажу, как некоторые люди, не понимая языка, значит, вот я, как один батюшка, я рассказал, наверное, или нет, приехал на приход, и там, значит, не мог понять, почему такой обычай существует в приходской, что во время пения, значит, ежехерувимы там, все прихожане печенье ложили на блюдечко. Вот. Оказывается, они взяли это из того, что всякое ныне отложим по печенью. Вот. И откладывали по печенью, по-моему. И без печенья приходить было не принято. И поэтому, значит, вот на слух человек воспринимает, когда, но я вот говорю все-таки пример святителя Иннокентия, как он служил среди индейцев, совершенно не знающих языка, литургии, и они вникали в духовный смысл того, что происходит, то это все-таки вот, а тут, знаете, когда зацикливаемся или по своему там, или как вот слова там, «Отче мой, выну ко Господу», вот, «выну» это значит «всегда», вот, а бабушка одна у нас неправильно понимала. Она говорит, что у глаза теперь вынуть, что ли, или что? Вот. То есть считали это родом подвига. И поэтому мы не смеемся над их простотой, понимаете. Просто вот слова западали им в сердце, они как-то по-своему пытались. И готовность была, понимаете, вот. Не только печенье отложить, но еще что-нибудь вот, для Бога пожертвовать. Вот. Ну а вот нам-то надо быть все-таки маленько более грамотными, поэтому я говорю вот вопрос о том, что надо интересоваться богослужениями, не только молитвословом, утренней и вечерней молитвой, но как-то расширять свое познание, почитать там дальше, посмотреть там. Вот, придется, допустим, человек будет рядом с тобой умирать, а ты даже не будешь знать, что читать, правда же? На исход души как читается, как вот поминается покойный. Это же вещи практические, которыми мы должны интересоваться. Мы, каждый из нас в этой ситуации может оказаться. Как вот человека, допустим, некрещенного погрузить, хотя бы обряд над ним совершить. Правда, если другой возможности не будет. Вот, другой возможности не будет. Вот. Потому что раньше люди были эти готовы к этому. Знаете, даже вот бывали случаи, когда женщина, не имея никого около себя, в поле рожала ребенка, она тут же его, если он был слаб, она его тут же погружала собственной слюной, если воды не было, понимаете, даже. Вот. И это принималось как законное, потому что вера ее была в этом случае оплотом и таким вот, как сказать, для этого ребенка началом его духовной жизни. Если он умирал, его отпевали, если не отпевал, не умирал, значит, крестили уже. То есть это вещи практические, которые мы должны интересоваться все. Как это делается, Зачем это делать? Не бояться, там, не говорить, что это меня не касается. Это может коснуться в любой момент, каждого из нас, понимаете. Да? Вот. Практические навыки надо всегда иметь. Вот. Даже та, что как обмыть покойного, как его положить, куда его положить, это каждый христианин должен знать, понимаете, да? Вот.